Рассказ о наградах.
Очень интересная деталь, скорее интересная для коллекционера, чем для историка, является то, что до наполеоновских войн фактически металлических звезд европейских орденов не существовало.
Коллекционер Андрей Хазин.
Поэтому огромное количество исторических костюмированных фильмов, в которых мы видим бравых генералов, горцующих на конях по полю битвы с металлическими звездами, как правило, серебряными на мундирах, это, конечно, не более чем исторический блеф. До наполеоновского времени практически всегда, за редчайшим исключением, как правило, их делали для монархов с той или иной целью, например, с целью в эту звезду поставить как можно больше драгоценных камней, звезды изготавливались металлические, золотые или серебряные. Но, конечно, обычным кавалерам, хотя обычным кавалерам орденов, в котором полагали звезды, были, как правило, высшие государственные сановники и высшие военачальники, тем не менее, обычным таким кавалерам полагалась шитая звезда. Более того, в России, например, шитые звезды выдавались от капитула российских орденов. Именно шитые звезды, уже наряду даже с металлическими, которые появились в 30-х годах. Во время наполеоновских войн, во время Отечественной войны 12-го года, во время заграничных походов русские звезды были сшиты. Но сшитыми были и другие звезды, звезды других государств. И, как правило, металлические звезды стали появляться только лишь во время наполеоновских войн. Есть множество рассказов от наших ветеранов Великой Отечественной войны о том, как пули или осколки попадали в их ордена. Как правило, это были не очень высокие ордена, конечно, не полководческие, орден Красной Звезды или орден Отечественной войны. В редких случаях орден Красного Знамени, и тем самым эти ордена спасали, знаки орденов спасали их от тяжелых ранений или даже от смерти. В начале 19 века аналогичная картина тоже иногда случалась. Когда только-только появились металлические звезды, действительно случались ситуации, когда либо картечь, либо пуля, либо осколок от ядра попадали в такую звезду, и она служила своего рода преградой. Тем не менее, конечно, в большинстве случаев это относится к таким преданиям и сказкам, потому что, повторяю, металлическая звезда была очень неудобна для ношения на поле боя, а во-вторых, она могла цепляться за что-то, она, в общем, могла перекосить мундир, хотя они были довольно легкие, но, тем не менее, это был все-таки кусок металла. Это, повторяю, просто не было принято, этого не было в истории. Поэтому сейчас, когда мы видим значительное количество исторических картин или написанных маслом или снятых на кинопленку, в которых действуют люди, награжденные орденами и носят металлические звезды, это, увы, как правило, некоторая историческая ошибка.
Программа «Ордена. Рассказ о наградах».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш цикл, и наша программа 1812 год уже во многих передачах существует. Это и портреты, это и у нас хроника каждый день все-таки. Это у нас и большие, и ордена, вот, которые вы слышали, и большие передачи программы «Не так», где разные аспекты у нас 1812 года и всего, что с этим связано, разбираются. Плюс еще, конечно, я вам после новостей в 14:35 принесу журнальчик и зрителям сетивизора покажу очередной разворот. Уже там уже у нас кавалеристы, уже лейб-казаки и конные егеря французские представлены, плюс еще очередные два военачальника. А сегодня мы вместе с Сергеем Нечаевым. Сереж, добрый день.
Добрый день.
Займемся огромной семьей Бонапартов. Вот, ну и что, что там много детей? Между прочим, я вот сейчас подумал, что у государя нашего благословенного Александра Павловича было три брата, между прочим. Ну, а те еще самые младшие братья, это они были подростки.
Константин, Николай, Михаил.
А Константин, да, вполне был человек такого нормального мужской зрелости тогдашней. Молодой человек, но вполне и тоже деятельный. И Константин вообще был назван Константином, чтобы греческий проект осуществить. Стамбул в Константинополь превратить снова. А сколько у нас, простите, было великих княжон, Павловны все.
Да. Вот,
так что тоже большая семья. Просто семья Бонапартов ниоткуда. она, ну, вроде бы ниоткуда. Ну, в масштабах Корсики это, конечно, вместе с другими, с Паули, с Поцидиборга, это тоже, это известная большая семья. Но в масштабе Европы-то только Наполеон утвердился. Ну, а потом за ним потянулось семейство во главе с мамой.
Ну, вообще, Наполеон, насколько я знаю, он долго проводил всяческие изыскания, и он вроде бы пытался доказать, что семейство Бонапартов происходило из какого-то чуть ли не из 12 века, из Тосканы, вот, и он там даже вроде бы подобрал какие-то, ну, документы, тоже, да, подтверждающие.
Ой, Александр Данилович Меньшиков был тоже, вот, происхождение он себе тоже подобрал, замечательное, Александр Данилович. В свое время подбирал, и сколько он денег заплатил для того, чтобы сделали ему родословную.
Ну, в любом случае, Бонапарте и Армалина, это вот фамилия матери Наполеона и всей этой многочисленной аравы братьев и сестер, они, в общем-то, были, да, реально дворянские фамилии, но по корсиканским меркам тогдашним дворянин это был, ну, человек, у которого был свой дом и небольшой какой-то кусочек виноградника, где он сам же, собственно, и работал. В общем-то, чем он отличался от простого крестьянина, порой даже трудно было понять. Вот. Но зато апломб, например, у того же Карла Буонапарте, вот у отца всего этого семейства, был великий. Вот. И человек действительно реально мнил себя. У него даже кличка была, такое прозвище, Карла Великолепный, потому что он, несмотря на оборванную одежду, умел так себя подавать и так себя держать, что никому и в голову не приходило усомниться в том, что он действительно великолепный. Ну, а нарожали они детей, да, немало, потому что реально, вот, вошедших в историю их 8 человек, да, включая Наполеона, и, по-моему, еще человек 5 было детей, которые умерли, ну, совсем в раннем возрасте, про которых практически ничего не известно. Такая вот была интересная семья. И тоже нужно еще интересный момент отметить, что, в принципе, Корсика-то стала французской фактически там чуть ли не за месяц до рождения,
да,
Наполеона.
Да, это в том же 1769 году.
Да, а так это была территория Генуэзской республики, где все имели итальянские имена, итальянские фамилии, все прекрасно разговаривали по-итальянски, а тот же самый французский язык многим из них так в конечном итоге и не дался. Та же мадам-мать, вот эта Летиция Ромалина, она же даже, став матерью императора, она так и не осилила французский язык, и в конечном итоге плюнула на все, уехала в Италию и там жила, потому что ей там было комфортно, в отличие от Франции.
Ну, конечно, да, и при этом все политические споры, которые велись на Корсике, особенно во время революции, они, конечно, показательны, что или мы что, мы подданные герцогов Савойских или Пьемонтской династии, вот все вот этих, или обеих Сицилий, мы кому мы будем принадлежать. То есть, через них Испания здесь была. В общем, это такой перекресток, нормальный, Корсика нормальный перекресток цивилизации, конечно, с тяготением к итальянскому, и со своим языком, и со свое наречие, которое не совсем итальянский язык, конечно, там, корсиканский. Но, во всяком случае, вот выдвигается Наполеон. Выдвигается, и, естественно, он начинает потихоньку устраивать своих братьев и сестер.
Ну, естественно, и было бы удивительно, если бы было как-то по-другому, потому что, в общем-то, в таких территориях, как Корсика, как раз вот эти семейные ценности, они всегда были очень сильны. И несмотря на то, что Наполеон, в общем-то, был не самым старшим из детей, Жозеф был старше на целый год, но Наполеон, правильно ты сказал, он был первым, кто как-то смог зацепиться во Франции и выдвинуться. И он, да, отец, надо сказать, что умер очень рано, то есть когда они все еще были совсем маленькими детьми, то есть фактически Наполеон, едва-едва зацепившись во Франции, он начал выполнять роль главы семьи. И, в общем-то, его скудная зарплата офицерская, которую он получал, она на 90% уходила на содержание всей этой огромной семьи.
Конечно, он оказался кормильцем, хотя он вот по строительству своей судьбы, он был кадет, 100-процентный там младший сын, который отправляется в военную школу.
Ну, это вообще очень интересная история, потому что есть даже такие специалисты, которые обосновывают версию о том, что вовсе не Карло Буонапарте был отцом Наполеона, а что вроде бы как Летиция Ромалина очень близко общалась с первым губернатором на Корсике французским, графом де Марбёфом, и что чуть ли не он был отцом Наполеона. Во всяком случае, факт неоспоримый, что граф де Марбёф почему-то вдруг начал оказывать страшную помощь, в том числе материальную, семейству Бонапарта, и он, во всяком случае, организовал вот поездку Жозефа, потом Наполеона, потом старшей сестры Элизы. Они все за государственный счет учились во французских учебных заведениях, причем в очень приличных. Это Элиза чуть ли не в Сен-Сирском женском училище училась. Значит, Жозеф был направлен, он был предназначен для карьеры священника. Вот он в город Атен поехал учиться. Там, значит, Наполеон, соответственно, в Бриенскую военную школу. Вот. Это потом только администрация обратила внимание, что что-то больно много людей с фамилией Буонапарте за бесплатно учатся в таких заведениях, в которых там конкурс, допустим, в то же самое военное училище, там конкурс французских ребят был примерно как в МГИМО в советские времена, там по 20-30 человек на место. И то, что Наполеон туда попал, ну, опять же, те, кто жили в советские времена, прекрасно помнят такую практику, когда по направлению там от каких-то союзных республик, там от каких-нибудь вьетнамов и прочих, да, направляли людей.
Можно было сказать, он был нацкадр.
Нацкадр, да, тем более, что Корсика только что присоединилась, и вроде бы как формально надо было... Да, тем более, что надо сказать, что отец, вот этот Карло Буонапарте, он очень быстро принял для себя решение такое профранцузское, вот, и в результате стал врагом вот этого Пауля, долго боровшегося за независимость Корсики. Но фактически, вот благодаря отцу, все семейство Буонапарте вынуждено было бежать фактически с этой Корсики, опасаясь преследований. И когда они оказались на французской территории, вот там сначала в Марселе, они же жили практически на грани нищеты. Вот. И у этих людей особо большого выбора не было. То есть где-то учиться за деньги они просто физически не могли, потому что денег не было. Вот. И небольшая стипендия, которую получал вот Жозеф и Наполеон, да, это фактически был их единственный источник дохода, потому что работу найти тоже было невозможно. Вот. Да, эта Летиция с кучей маленьких детей, она и не могла работать, она фактически только детьми-то и занималась. А потом, когда в 93-м году вот Наполеон впервые отличился под Тулоном, и, в общем-то, его имя стало известно, да, и он получил воинское звание генерала, кстати, минуя воинское звание полковника, то есть он как-то сразу удивительным образом перепрыгнул.
Скакнул бригадный генерал.
Да, он перепрыгнул сразу через несколько званий, что было, в общем-то, довольно, ну, нечасто встречающе.
Революция,
да, конечно. Вот. После этого, когда у него стала уже, в общем-то, такая довольно неплохая генеральская зарплата, все равно она вся практически уходила на содержание братьев и сестер.
Да, и это семейство. Нет, это не напоминает какой-нибудь кооператив озера. Это скорее, это другая история. Кооператив озера – это история друзей. А тут история семьи. История семьи, конечно, причем действительно с такими вот, если брать аналогии, семья горская, семья традиционная. Это очень традиционное место. Это вот, знаете, горы, козы, редкие виноградники. Причем вино получается такое, понятно, какое, от горные склоны, жара, много солнца. Получается такое серьезное вино очень. Вот, вот что такое, и между прочим, прекрасное корсиканское многоголосое пение, что тоже вот такая вот горская черта, да, вот, есть. Можете послушать, скачать себе любую совершенно прекрасную мелодию. Вот, это действительно, он ответственен. Он ответственен за свое. У него будет другой круг. Кстати, круг друзей у него тоже будет, соратников, которые вот многие войны с ним воевали и становились потом и маршалами, и так далее. Но будет круг. Но это другой, это семья. И здесь он уж не по таланту выбирает, а по рождению.
И тут, кстати, надо отметить, что корсиканцев, в общем-то, было не так много. во Франции, во всяком случае, корсиканцев, достигших чего-то. И они, надо сказать, что вот эти островитяне, да, эти национальные меньшинства, они очень здорово помогали друг другу. И, допустим, на первых порах явно совершенно Наполеон очень здорово помогал не только граф де Морбев, губернатор Корсики, упомянутый, но еще Соличетти, допустим. Такой человек, который к тому времени уже был...
Он депутат конвента.
Он был известным человеком в Париже. И он приложил, в общем-то, свою руку очень здорово к тому, чтобы Наполеон тоже оказался в Париже и в конечном итоге возглавил армию. Так просто подобные вещи не делались. И одного подвига под Тулоном явно было недостаточно. Надо было, чтобы кто-то об этом подвиге под Тулоном правильным образом доложил правильным людям. И это как раз и сделал депутат Соличетти, который лично присутствовал там.
А были охотники докладывать и неправильным образом.
Естественно, совершенно.
Это все, и,
каждая группировка лоббировала своих людей.
А ведь откуда наши комиссары-то замечательные? От Временного правительства и уже от большевистской власти. А комиссары конвента это была серьезная институция такая, и политическая, и интрижная невероятно. И как докладывает комиссар конвента, Это было очень важно.
Это логически был вопрос жизни и смерти, потому что об одном и том же событии можно было доложить двумя, тремя, четырьмя разными способами, и человек мог с одинаковым успехом отправиться на гильотину, либо вот так вот, минуя несколько званий, стать генералом. То есть это просто исключительно заслуга депутата Соличетти. Но у нас, вообще-то говоря, складывается такое мнение, что вот Наполеон, да, такой великий, замечательный, потрясающий совершенно человек, пробился и фактически всех своих братьев и сестер бездарных и никчемных потом долго-долго за собой тянул.
Бездарных вертопрахов, а и сестер-кокеток.
Да, да, практически проституток, да, если называть вещи своими именами. Да. Но на самом деле, если вот вдуматься в то, что происходило, вот, допустим, тот же самый государственный переворот Брюмера 1799 года, на который
18-го, да,
решился Наполеон, ведь фактически, ну вот чтобы было понятно, предположим, у нас сейчас в стране какой-то генерал собирается сделать военный переворот, да, и совершенно случайно его родной брат оказывается председателем Государственной Думы, да, и он лоббирует в Государственной Думе вопрос о том, чтобы этот переворот признать конституционным и законным.
Безумно боялись, когда Александр Иванович Левий, покойный, был у нас и военачальник, и становился политиком, боялись, что у него, вот мозги, конечно, устроены потрясающе, все по аналогиям, что Алексей Лебедь, он и политический деятель, он потом был и губернатором там в некоторых местах, и вот боялись связки Александра Ивановича Алексея Ивановича Лебеди.
Ну так а к чему, собственно, все это началось? Ведь Люсьен Бонапарт, ну, как бы третий по возрасту, да, после Жозефа и Наполеона, извините, он к моменту этого переворота, к 99-му году, он был президентом Совета 500. Совет 500 – это фактически, ну, как Государственная Дума у нас, то есть это нижняя палата. Законодательная. Да, и когда Наполеон решил свергнуть директорию, то есть исполнительный высший орган, ну, грубо говоря, правительство, да, естественно, ему была нужна поддержка депутатская. И что там произошло? Когда Наполеон только посмел заикнуться насчет своего этого задуманного переворота, депутаты тут же возмутились, стали обвинять его в том, что он совершает государственные преступления, и чуть ли не с кинжалами там на него набросились. Так Люсьен вовремя среагировал, он выбежал во двор, позвал солдат, которые там стояли, причем он был человек с хорошо подвешенным языком, и он им рассказал такую историю, что типа там в зале английские шпионы проплаченные, они хотят вашего любимого генерала, хотят просто прибить. И эти гренадеры двухметровые ворвались в этот зал, разогнали всю эту, так скажем, по-нашему Государственную Думу. Но при этом Люсьен не растерялся. Он из разбегавшихся депутатов отловил человек 50. Это минимальный кворум, который был нужен для голосования. Вот, оставил их в зале, вот, и убедил их настоятельно. Нашел слова, убедившие их признать легитимность государственного переодевают.
Конечно.
То есть, на самом деле, это совершенно не факт, что Наполеон тащил своих братьев, потому что этот пример показывает, что вот растеряйся, допустим, Люсьен в той ситуации, и поведи он себя иначе, вообще никакого Наполеона могло бы и не быть. Вся его история могла бы в тот же самый день бы и закончиться.
Ну, конечно. У него много было на грани, что и на, в кампаниях его военных, что и в последствиях военных кампаний. Он был на грани и в Италии, был на грани и в Египте. И потом будет много раз на грани, и однажды за эту грань уйдет. Сергей Нечаев, я напоминаю, Сережа, но ведь братья и сестры его, они его неоднократно, и все мы очень любим эти случаи перечислять и подчеркивать, они его безумно подводили.
Ну, подводили, да. А как же иначе? Ведь на самом деле, ведь правильно потом Наполеон говорил, что когда после коронации, когда братья и сестры стали требовать себе чего-нибудь подобного и начали там устраивать скандалы по поводу того, что почему ей королевство, а мне всего лишь великое герцогство, он тогда недоуменно сказал: ребята, можно подумать, что мы родились вообще во дворце, а наш отец был каким-то там королем и императором. Вы что? Вот потому что, естественно, что у такой, в общем-то, совершенно простой публики, которая вдруг в течение нескольких лет неожиданно вознеслась на такую высоту, у них банально у всех, практически у всех, поехала крыша. Только в разную сторону она поехала. Потому что кто-то начал требовать для себя совершенно непонятных вещей только на основании того, ну, там, допустим, сестра Каролина, только на основании того, что у всех предыдущих рождались девочки, а у нее от брака с маршалом, будущим маршалом Мюратом родился мальчик, вот этот Ашиль Мюрат. То есть, фактически, она его почему-то стала считать наследником Наполеона и стала претендовать на то, что этот ребенок чуть ли не второй человек в государстве после Наполеона. Это полнейшее...
Она посчитала.
Она так посчитала. Да. И чем это все закончилось? То есть, она накрутила своего несчастного мужа, этого тупого гасконского кавалериста,
ну, ладно.
Мюрата.
Он был страстный, смелый.
Страстный, смелый, да.
Так, яркий.
Да, яркий. Но она же его накрутила в конечном итоге до того, что он, оставив армию, вот после печального похода 12-го года, он вернулся к себе в Неаполь, а он к тому времени уже был сделан Наполеоном, королем неаполитанским. И он вступил в переговоры с врагами Наполеона, с австрийцами, подталкиваемый этой Каролиной. И более того, он начал военные действия против армии, извините, Эжена де Багарне, то есть фактически Эжен де Багарне – это был сын Жозефины, то есть пасынок Наполеона, который официально был Наполеоном усыновлен и признан вице-королем Италии. Так вот, Мюрат, получается, в рамках вот этой большой корсиканской семьи открыл военные действия против, получается, пасынка своего...
Ну, конечно,
как расширившийся... Как он называется?
Ой. Там это серьезно как-то все называется, не будем вычислять, но семья и сильно увеличивалась из-за того, что, с одной стороны, Мюрат присоединяется, с другой стороны, существовала Жозефина, где уже там тоже семья очень неплохая. Это была и тоже,
кстати,
Ахисон.
Жозефина же добилась того, что ее семейство Багарне породилось с семейством Бонапарта еще через брата Людовика, Луи Бонапарта, за которого она выдала свою дочку Гортензию.
Ну, вот это уже будет интереснее и перспективнее. Мы сейчас прервемся на 5 минут, и потом с Сергеем Нечаевым продолжим о семье Бонапарте в нашей программе.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
В 14:30 в Москве. Добрый день. В студии Алексей Гусаров. На эхе новости. КНДР готовится провести ядерный...
12-го года. На эхе Москвы.
Обещал представить вкладку 12-го года в 4-м номере «Дилетанта». У нас, вот посмотрите, эта вкладка. У нас уже не пехотинцы, уже кавалеристы. Вот здесь у нас, правильно, да, либо казачий полк.
Точно.
А здесь конные егеря. Вот французские. Потом, конечно, как всегда, два военачальника.
Докторов,
да.
Генерал от инфантерии.
Да. А тут будет у нас Юзеф Понятовский, герой прошлой передачи нашей. Йозеф Понятовский есть. Вот.
Да, человек, утонувший в чине маршала, спасая солдата в реке. Ну, это потрясающе.
Это вообще потрясающе. Это вот это тоже д'Артаньянская история, получить да. маршала и погибнуть. И, ну, конечно, это отдельно. Прошлый раз была замечательная передача о Юзефе Понятовском. Мы с вами поняли, кто это. Хорошо, вот четвертый дилетант, а вот его обложка, тут выборные цари, избранные, недоизбранные и так далее. Кстати говоря, назначенные. Кстати говоря, Александр тут нам пишет, но здесь скорее о друзьях и соратниках можно говорить, о шведском престоле. Здесь Бернадот, и это другое дело. А вот сейчас я прошу Сергея...
Бернадот, кстати, тоже родственник, по большому счету, потому что они с Жозефом были женаты на родных сестрах Клари, то есть они были свояками, я так понимаю, как это
да,
у нас называется.
Да.
Это, то есть это тоже член семьи.
В общем, это тоже, в общем-то, да, можно сказать, член семьи. Но это удачное основание династии, которая жива и до сих пор, и дай бог здоровья, был только со времен Бернадота, был только один перескок через поколение у шведских королей. Вот последний был через поколение, после Густава VI, Карл XVI, Густав, это внук. Вот единственный был переход такой, перескок. Да. А до этого все было, как будто Павел Петрович закон писал. Вот так все четко, абсолютно ясно. Вот. Но давайте сейчас попробуем систематизировать. Вот и с судьбой каждого из... Вот возьмем братьев и сестер, да, сейчас. Да. Начнем с Жозефа, да?
Со самого старшего, да. Джузеппе, так называемого Буонапарте, да. который дожил до такой жизни, что стал именоваться Хосе Примеро, потому что он стал в конечном итоге королем Испании благодаря Наполеону, перед этим потренировавшись немножко в Неаполе, побыв пару лет королем неаполитанским. Ну, вот про этого человека, вот сколько я про него читал, я, если честно, не слышал про него ни одного положительного какого-то мнения, потому что, несмотря на то, что он был старший в семье и вроде бы должен был бы испытывать какое-то чувство ответственности, вот, но раздолбай, говоря нашим языком, он был редкостный совершенно.
Редкостный, да.
Вот, и, в общем-то, за всю свою историю, а прожил он в некотором роде аж до 1844 года, вот, он вроде бы не сделал, ну, ничего не могу назвать положительного в его пользу, что прозвучало бы. То есть он везде выступал...
Везде проваливался.
Везде проваливался, везде все делал не так. Вот, был полон амбиций, был постоянно устраивал всякие склоки. Вот, и в конечном итоге выступил реально как предатель. Потому что, например, в 14-м году, когда союзные войска подходили к Парижу, ведь, по сути, да, в истории обвинили в этом маршала Мармона в том, что он типа вот предал и сдал Париж союзникам. На самом деле главнокомандующим был Жозеф, брат. И это именно он перед тем, как сбежать, он отдал приказ о том, что Париж должен капитулировать. То есть фактически он изменил своему брату. В общем, ничего хорошего про него сказать нельзя. Кроме того, что на первых порах, он, кстати, был первым, кто женился, когда вот эта многочисленная семья жила в Марселе, он умудрился заключить страшно выгодный по тем временам брак, потому что мадемуазель Клари была дочкой мыловара, а мыловар это было нечто очень крутое по тем временам, во всяком случае, там какое-то наследство он получил порядка, там, я не знаю, там, 1000 франков, это была сумасшедшая сумма для семейства, на которую они там потом чуть ли не целый год все вместе жили. Ну и, собственно, и все. На этом вклад Жозефа в историю семьи можно считать законченным. Гораздо интереснее был такой персонаж. Это вот третий ребенок из оставшихся живых. Это Лючиано, который был переименован в Люсьена. Вот эта личность загадочная совершенно, и про него на самом деле очень мало чего известно. Но он, оказавшись на территории Франции, он сразу выбрал себе такую стезю, политика, говоруна такого. То есть у него был очень хорошо подвешенный язык. Он был сначала якобинцем, потом под это дело он попал в тюрьму, в ней долго сидел. Потом он кое-как освободился, потом оказался в Париже. И совершенно неожиданным образом вот он возглавил этот самый Совет 500. Более того, вот мы уже говорили, как он здорово помог Наполеону во время переворота. И когда режим директорию был свергнут, и начался следующий режим консульства, ну, фактически уже режим наполеоновской власти в стране. Ведь Люсьен довольно какое-то продолжительное время, там порядка года, исполнял обязанности министра внутренних дел. Так, между прочим, всей Франции. И, кстати, Люсьен был человек, который категорически возражал против продажи Луизианы Наполеоном американцам. Вот. И вообще это был человек, который представлял собой самостоятельную такую политическую единицу, который не считал нужным преклоняться во всем перед своим братом Наполеоном, вот, и всегда отстаивал свою точку зрения. И, например, известно хорошо, что Наполеон фактически диктовал всем своим братьям и сестрам, кто на ком должен жениться. Это вот когда мы сейчас дойдем до Жерома, я могу рассказать потрясающую историю, что Наполеон с ним совершил. Так вот, Люсьен женился на той женщине, которую он полюбил, несмотря на то, что Наполеон возражал. Более того, когда эта женщина потом умерла при родах, он второй раз опять женился на той женщине, которую он полюбил. И в конечном итоге это стало причиной страшной совершенно ссоры между Наполеоном и Люсьеном. И в конце концов Люсьен плюнул на все. Он не сломался, он не пошел на поводу, а он просто уехал и стал жить в Италии. И более того, надо сказать, что мать семейства, вот эта мадам Мэр, у нее был такой официальный титул, вот эта Летиция Ромалина, крутая корсиканка, которая в молодости носила кинжал на груди на всякий случай. Вот эта женщина последовала за своим сыном, то есть она взяла сторону Люсьена и отказалась поддерживать Наполеона. И вот типичнейший пример, вот эта знаменитая картина художника Давида «Коронация»,
да,
стоит Наполеон, возлагает корону на голову преклоненные на коленях стоящей же Зефины, вокруг стоят все сановники, все братья и сестры, все маршалы, все генералы, и ровно по центру картины умилённая совершенно сидит мадам Мэр и со слезами на глазах смотрит на самый триумфальный, самый великий день в жизни своего сына. На самом деле это все полная ерунда. Мадам Мэр не явилась на это мероприятие в знак протеста.
Да.
И художнику Давиду Наполеон фактически заказал эту картину, и он по заказу Наполеона мать все-таки изобразил в центре.
Как должно было быть.
И сейчас миллионы людей, которые не знают, как было на самом деле, они смотрят на эту картину и воспринимают ее, ну, как фотографический документ, свидетельствующий.
Нет, об этом много написано. Да, да. Человек, который хоть чуть-чуть глубже поверхности холста проникнет в эту картину, там масса интересных вещей. Вы просто наберите, кстати говоря, и посмотрите все персонажи и истории. Историю, кто был там, кто не был.
Ну, кстати, вот типичный пример. То есть получается, что Люсьен практически на первом же этапе, ну, можно сказать, в 1800 году, когда еще даже речи не было ни о какой империи, когда Наполеон просто был консулом, он уже тогда поссорился со своим братом, уехал и больше с ним никаких отношений не поддерживал. Но что удивительно, во время 100 дней, то есть когда уже наполеоновская история практически заканчивалась, Люсьен приехал и поддержал Наполеона.
А это когда было трудно, молодец.
Когда было трудно, да. Молодец. И более того, он же ведь пытался организовать что-то подобное государственному перевороту 1799 года. У него просто не получилось, и Наполеон уже был не тот в то время, и ему самому это было не очень надо. Но Люсьен приехал, потому что для него традиции семьи оказались важнее, чем его личные амбиции.
Когда все было хорошо, когда Наполеон стремительно поднимался вверх, то тогда можно было настаивать на своем, и действительно можно было независимость свою проявлять, что сделал Люсьен. Сильная личность. Мог бы быть Бонапартом, не будь Наполеона. Мог бы быть, не знаю, какого масштаба политическим деятелем, но это единственный из братьев, пожалуй, кто мог бы быть вот Бонапарт, некий Бонапарт.
Да.
Не случись там что с Наполеоном. Кто у нас следующий?
Следующий. Ну, давай сначала по мужчинам пройдемся,
потому что
это интереснее.
Да.
Следующий был Луиджи, который во Франции стал Луи, или,
конечно,
как у нас в книжках его называют, Людовиком.
Вот. Правильно, да.
Что?
Только тогда, когда у нас там коронованных особ принято называть вот так.
И он и стал коронованной особой. То есть сначала это был просто профессиональный офицер, который служил в армии, который был при Наполеоне, сопровождал его там, там и там. Вот в конечном итоге вот в 1802 году Жозефина совершила вот этот трюк, о котором она мечтала. То есть она свою дочку от первого брака, Гортензию, выдала замуж за вот этого младшего брата Наполеона. И потом Наполеон их в 6 году сделал королем и королевой Голландии. Но тут, в общем-то, вклад в историю этого человека достаточно двоякий. То есть, с одной стороны, он был очень тяжело болен, вот, и по большому счету, вот, те четверо детей, которые у них родились, естественно, ни о какой любви там не было и речи. То есть, на самом деле, и для Гортензии, и для Людовика, вот это, и для Луи, вот это решение, оно было равносильно катастрофе, потому что поженили людей, которые в упор друг друга не видели. Но разные есть версии. Допустим, по поводу первого ребенка, который у них родился, некоторые историки считают, что чуть ли не сам Наполеон был его отцом. Но это как бы версия, это, оставим ее в стороне. Да. Там четвертый, там третий ребенок точно родился от графа де Флао. Вот, потому что к тому времени Луи уже был в таком состоянии, что он просто физически не мог быть отцом. И, соответственно, логически вытекает из этого, что и четвертый ребенок тоже был не от Луи. А кем был этот, в конечном итоге стал этот четвертый ребенок? Он стал в некотором роде императором Франции, который известен под именем Наполеон III.
Да, он в полном сначала принц-президент, а потом император.
Вот, но тут вырисовывается совершенно потрясающая история. То есть, если пойти на поводу у этих историков, которые любят всякие такие пододеяльные нюансы, то получается потрясающая вещь. Потому что вот этот граф де Флао, он, между прочим, был незаконно рожденным сыном кого? Толерана, знаменитого министра иностранных дел. Значит, соответственно, если допустить, что Наполеон III – это незаконно рожденный сын де Флао, то фактически Толеран получается дедушка императора Франции. То есть человек, который всю жизнь стремился к тому, чтобы быть во Франции человеком номер один, он в конечном итоге им и стал.
Сейчас нам напишет и Шарль Наполеон, и все остальные главы дома Бонапартов.
Но, во всяком случае, есть такая версия, и есть весьма убедительные доказательства этой версии. Вот такой был товарищ Луиджи Буонапарте.
Ну, Джероламо у нас остался.
Остался Джероламо, самый младший человек, который родился в 84 году. То есть, реально, допустим, вот его принято считать самым раздолбаем, самым таким капризным, самым обласканным.
Меньшой,
самый любимый, да. Потом, когда он уже чуть-чуть подрос, Наполеон уже занимал определенный пост. И, в общем-то, на самом деле, почему-то во всей русскоязычной литературе, ну, к Жерому какое-то отношение, ну, как практически к карикатурному какому-то персонажу. Ну, а давайте на него посмотрим с другой точки зрения. Вот молодой парень с раннего детства служит в армии, он офицер, потом Наполеон его после дурацкой совершенно дуэли, где Жером получил пулю в грудь, Наполеон его на перевоспитание отправил во флот. И парень реально служил во флоте, он участвовал в походах. Вот, и там, находясь в походе, он в Америке, в Балтиморе, познакомился с одной красивой девочкой. Элизабет Паттерсон, Бетси такая. Вот, молодые люди полюбили друг друга, и Жером, недолго думая, взял и женился там, в Америке, на этой бедняжке Бетси. Наполеон был в бешенстве совершенно, потому что он уже строил всякие династические планы.
Конечно,
он делил короны.
Да,
и тут вдруг какая-то Бетси Паттерсон. И дальше имело место просто...
И для Бетси
совершенно...
Паттерсон мы добивались.
Вот именно. Это не то, о чем мечтали большевики.
Да.
Короче, ситуация сложилась просто трагическая, которая вообще достойна пера Шекспира. Потому что когда Джероламо со своей женой приехал в Европу, Наполеон отдал приказ, запрещающий этой Бетси Паттерсон ступать на территорию Европы. И фактически Жером спустился с корабля на берег, а Бетси не выпустили. И сколько он не пытался, сколько он не рыдал, не плакал, сколько он не убеждал Наполеона, что это человек, о котором он мечтал всю свою жизнь, Наполеон был непреклонен, и в конечном итоге, скрипя сердце, Жером вынужден был сказать Бетси, что извини, не сложилось. И несчастная Бетси с ребенком уже от Жерома вернулась назад в свой Балтимор. И потом беднягу Жерома Наполеон уже практически насильно поженил на принцессе Вюртембергской, потом он создал из многочисленных там маленьких немецких германских государств специальное королевство Вестфалия, куда он этого Жерома поставил королем. Вот. Но на самом деле давайте посмотрим. Во-первых, это человек, который прожил аж до 1860 года. То есть, если напомнить, что Наполеон умер в 21-м, да, то реально это почти 40 лет после Наполеона.
Дядя императора, если мы придерживаемся официальной версии.
И давайте так посмотрим. Вот 12-й год, да, началась кампания в России. Значит, сколько лет этому парню было? Значит, ему было где-то 28. И он командовал не просто корпусом, он командовал группой армии, которая должна была преследовать армию Багратиона. В таком возрасте далеко не каждый человек способен такие операции осуществлять.
Самого Наполеона.
Ну, правильно, потому что мы всегда этих всех людей, находившихся рядом с Наполеоном,
меряем,
да, его масштабом, его меркой. На самом деле, ну да, человек не очень хорошо себя проявил, но и задача ему была поставлена совершенно невыполнимая. Предположим, да, он потом обиделся, уехал.
А вот всегда возникает вопрос, вот почему Наполеон ему поручил? Как братцу?
Как надежному человеку.
Или как надежному
человеку. Как надежному человеку.
Или как профессионалу.
Потому что, давайте посмотрим дальше. Ведь Жером был один из немногих, который не предал Наполеона, и который в сражении при Ватерлоо дрался как лев. Он получил тяжелейшее ранение, он с перевязанной рукой не оставил поля боя, он дрался до последнего. То есть этот человек показал себя верным и преданным. Другое дело, что уровень его способностей не соответствовал уровню командующего группировкой из нескольких корпусов состоящей. Понятно, но это его беда, но это же не вина его. И более того, этот человек потом долгое время жил в изгнании, вот потом ему было разрешено вернуться во Францию, и он в конце концов в 1850 году стал, извините так, между прочим, маршалом Франции. А маршалами Франции, наверное, просто так какие-то посторонние и никчемные люди не становятся.
Это племянник постарался.
Ну, можно и так сказать, но с другой стороны, почему-то ни Луи, ни Жозеф, ни Люсьен, никто ничего не достигли в военной карьере. А маленький Жером, он действительно реально много воевал. Он в 9-м году, когда шла война в Германии, он командовал там корпусом. Другой вопрос, как он им командовал. Но командовал, то есть это был профессиональный военный, и который, более того, он же потом стал президентом Сената. Он был, когда уже совсем вышел на пенсию, он был президентом вот, Дома инвалидов. Это была очень почетная должность.
То есть, на самом деле... Это почетная должность пенсионная.
Пенсионная,
такая,
да. То есть, на самом деле, этот человек собрал кучу-кучу всяких должностей, которые просто так в те времена не давались.
Поэтому... Даже при всей семейственности.
Даже при всей семейственности. Ну, и теперь у нас остается три сестры.
Три сестры.
Ну, Элиза, которую на самом деле звали Анна Мария, это вот четвертый по счету из выживших детей, то есть старшая из сестер, она, в общем-то, ничем особо и не примечательна, потому что она вышла замуж, скажем так, неудачно за некого корсиканца, которого звали Паскуале Бачокки, то есть это был никчемный совершенно там типа капитан, да, но в то время это считалось очень престижным браком, но потом выяснилось, что этот человек ни на что не годен, и хоть его и сделал Наполеон бригадным генералом, но он никак себя не проявил, и, в общем-то, эта Элиза в должности, ну, как бы в почетной должности великой герцогини Тосканской, так, в общем-то, и канула в историю, оставив после себя пятерых детей. Гораздо интереснее личности это вот Полина и Каролина, младшие сестры. Полина, родившаяся в 80-м году, это было нечто. Про нее говорили, что это чуть ли не самая красивая девушка в Европе. И, естественно, вокруг нее вертелось дикое количество всяких всевозможных разных потенциальных женихов, и в конечном итоге Наполеон выдал ее замуж за своего генерала Леклерка, который потом очень печально погиб. Он участвовал в этой экспедиции на остров Санто-Доминго, там заразился страшной болезнью и в результате погиб, и красавица Полина осталась вдовой. Потом она вышла замуж за Камилла Боргезе, за очень богатого человека. Ну, кто интересуется итальянской историей, тот знает фамилию Боргезе.
Боргезе, да.
Да, это такая не случайная фамилия. Вот в конечном итоге, да, она умерла во Флоренции. Тоже, в общем-то, у нее были дети, но они все умерли. То есть практически эта красавица после себя никакого потомства не оставила. И, наконец, Каролина.
Она оставила идеальные изображения.
Зато она оставила, да, вот эта скульптура Кановы, где она позировала в обнаженном виде, вот, которую сейчас прекрасно можно где-то там в Лувре в каком-то зале посмотреть, это в свое время это был скандал. То есть никакой нынешней Волочковой с ее фотографиями и там и близко не стоять с тем, что вытворила тогда Полина.
Ну, я бы сказал, по всем параметрам.
По всем параметрам, да. Ну и, наконец, Каролина, у которой настоящее имя было очень смешное, Мария Аннунциата. Вот, с таким именем, конечно, во Франции было делать нечего, ее переименовали в Каролину. Но вот это совершенно потрясающая личность. Я про нее даже в свое время книжку целую написал, потому что она достойна того. Да, тоже красивая девочка, вот, которая долго-долго выбирала между потенциальными женихами и в конечном итоге выбрала себе гасконского красавца, такого а-ля молодой Бельмондо, который в будущем стал известен как маршал Мюрат. Вот. Ну и дальше карьера у них пошла со страшной силой, потому что, да, сначала они стали, вот, им дали просто герцогство Бергское, которое для нее это считалось что-то такое совсем недостойное и мелкое. Она ходила, возмущалась. В конечном итоге Наполеон перебросил из Неаполя своего брата Жозефа в Мадрид, сделал его королем Испании, а на освободившийся трон посадил Мюрата и свою сестру Каролину. Так она стала королевой неаполитанской. И дальше, вот мы уже затронули частично этот вопрос, она начала всячески интриговать, потому что когда она поняла, что в общем-то, история Наполеона и ее старшего брата близится к закату, а корону-то терять, ой, как не хотелось, она всячески начала подталкивать этого своего достаточно глуповато отважного в бою потрясающего кавалериста, но довольно глуповатого товарища Мюрата к тому, чтобы он вступил в переговоры с врагами Наполеона, что тот и сделал. И, собственно, закончилось все для Мюрата просто катастрофически, потому что, как известно, Мюрата просто банально поймали и расстреляли на берегу моря, как изменника.
Да, увы, да, такая вот. Но амбиции у нее хватало.
Просто амбиции у нее хватало.
В разной степени разные таланты или качества характера, черты характера были розданы детям.
Ну, так, между прочим, Каролина и без Мюрата продолжила свою деятельность. Она стала любовницей Метерниха, знаменитого вот этого австрийского дипломата, который в конечном итоге стал министром иностранных дел. Да? Понятное дело, что он не забыл чары Каролины. И когда решался вопрос уже на Венском конгрессе, что делать с Наполеоновской империей и со всеми многочисленными государствами, конечно, он не мог ей оставить Неаполитанское королевство, это было бы уже слишком. Но он поселил ее в Триесте, вот, сделал ей очень смешную должность, звание. Слово «Наполи» поменяли слоги, и получилось «Липона». То есть она стала там герцогиней Липона. Вот она там таким образом интересно жила. Потом она вышла замуж за человека по фамилии Макдональд. Но это не тот маршал наполеоновский, это его однофамилец, но тоже генерал, тоже очень боевой, хороший человек. И в конечном итоге она дожила до 1939 года. У нее было куча детей. И в частности, вот сын Ашиль, вот как мы уже говорили, это был первый мальчик, который родился в этой огромной семье Наполеона, и фактически он долгое время котировался на то, чтобы стать наследником Наполеоновской империи. То есть вот, в общем-то, история всех этих людей сложилась по-разному, но, в принципе, если не мерить каждого из них по мерке Наполеона, то, в принципе, это достаточно интересные и достаточно колоритные личности.
Ну да, но можно сказать, что за редким исключением, конечно, без Наполеона, который сделал такой вот прорыв, и прорыв человеческий в известность, в славу, конечно, ну, жить бы им как-то скромно.
Достаточно. Я думаю, что за исключением Люсьена. Если бы не было Наполеона, то Люсьен сделал бы, во всяком случае, будучи председателем Совета 500, он в то время был гораздо круче, чем простой генерал Наполеон. И он мог бы очень далеко пойти, благодаря своим качествам.
Ну что же, мы завершаем. Когда комедия закончится, здесь Константин цитирует знаменитую фразу, да, мадам Летиции: «На меня свалится куча голодных королей». Ну, не на нее. Бедная мама, конечно.
Мама, кстати, деньгами помогала всем. Мама прожила тоже, извините, до 1936 года, и всем помогала.
Да. Ну что же, Сергей Нечаев, мы сегодня такой обзор большой-большой семьи Бонапарта с примыкающими всевозможными родственниками и свойственниками сделали в нашем проекте.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.
Радио «Эхо Москвы».